Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці пагражае Беларусі крымскі сцэнар, які прапануюць расійскія палітолагі.
Але то, што тычыцца Беларусі, вядома, што пісаў чалавек, які не ведае краіны, не ведае таго, што там адбываецца.
Беларускі акадэмік Пятру Віцязь патлумачыў, чаму людзі паходзяць ад прышэльцаў.
На скалах нарисованы ракеты, нарисованы скафандры космонавтов. Это сделано было, как говорится, до нашей эры.
Ці сапраўды беларусы самы неэмацыйны народ у свеце. Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Расійскія аналітыкі рэкамендуюць распрацаваць крымскі сцэнар для Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў манаграфіі «Свет у 21-м стагодзе. Прагноз развіцця міжнароднага становішча па краінах і рэгіёнах». Кнігу выдаў Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносінаў.
Аўтарамі гэтай манаграфіі сталі супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў інстытута. Нашай краіне прысвечаны раздзел пад красамоўнай назвай «Беларусь». Цярністы шлях да інтэграцыі з Расіяй.
У ім аналітыкі рэкамендуюць расійскім уладам як мага хутчэй замяніць Аляксандра Лукашэнку на больш прарасійскага прэзідэнта, каб зменшыць колькасць пралітай крыві пры анексіі. Таксама яны лічаць, што ў Расіі павінен быць план на кшталт крымскага для перадачы улады ў Беларусі.
Ці сапраўды Расія рыхтуе сцэнар анексіі Беларусі і захопу улады? Мы даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Як мага хутчэй замяніць Лукашэнку на больш прарасійскага прэзідэнта і падрыхтаваць для Беларусі крымскі сцэнар. Такія парады даюць расійскім уладам аўтары манаграфіі «Свет у 21-м стагоддзі. Прагноз развіцця міжнароднага становішча па краінах і рэгіёнах». Напісалі гэтую манаграфію супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў, які нібыта ўваходзяць у структуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў МЗС Расіі. Прынамсі, лагатып інстытута стаіць на сайце узгаданага цэнтра. Па словах дацэнта кафедры палітычнай тэорыі МГІМО Кірыла Коктыша, цэнтр да інстытута мае вельмі ускосныя адносіны.
Гэта той цэнтр, які не афіляваны з МГІМО напрамую, які мае МГІМО ў якасці партнера. Нельга казаць, што які грошы МГІМО адпуліч. МГІМО адна з партнерскіх арганізацій, пэўна, там пералічна яшчэ некалькі, але гэта што я сама, як дэманстраваць нейкую колькасць спонсараў.
Па словах Коктыша, у цэнтры працуюць адны пенсіянеры, былыя выпускнікі МГІМО і супрацоўнікі МЗС Расіі. Тым не менш, сцвярджае Коктыш, аналітык, які пісаў беларускую частку манаграфіі, абсалютна не разбіраюцца ў тым, што адбываецца ў нашай краіне.
Ну, там ж 700 страніц. 700 страніц з пераглядам усіх паправлян. Только дзве старонкі прысвечаны Беларусі. Ну, а чаму тых рэчах, для якіх яны пісалі? Яны і кампетэнтныя, бо я ўсю манаграфію не ведаў. Але то, што тычыцца Беларусі, вядома, што пісаў чалавек, які не ведае краіны, не ведае таго, што там адбываецца.
Дацэнт МГІМО пераконвае, што сваю манаграфію аналітыкі цэнтра пісалі не на замову нейкай дзяржаўнай структуры, а па ўласнай ініцыятыве. І, адпаведна, выказалі там пазіцыю, якая не супадае з пазіцыяй МГІМО і МЗС. Больш за тое, Кірыл Коктыш упэўнены, што такі погляд на Беларусь, які выкладзены ў манаграфіі, у Расіі мала хто падзяляе.
Ёсць, канешне, пэўная экспертная частка, якой бракуе кампетэнтнасці, скажем так, але гэта нястача кампетэнтнасці можа быць кампенсавана моцнымі выразамі, моцнымі патрабаваннямі, катэгарычнасцю, чорна-белай картынкай і гэтак далей. Бо заўжды, калі ты б'еш у калакалы, калі нічога не здараецца, ну, ўсё ж такі, ты ж быў насцярожы, ты ж папярэчыў. І гэта лічыцца, што гэта заўжды лепей, каб нічога не рабіць і сказаць, што ніяка нічога не здараецца, нічога не атрымліваецца. Бо заўжды любы эксперт, любы чыноўнік, не любы, але даволі шмат, ведаюць, што калі ты згушчаеш нейкія краскі, запереджуешь общем запас, но коли тебя почуют, то дадут гроши. Так, тогда ты уже будешь объяснять, чему это не проблема.
На стол Путина монография центра не потрапить, перакананы Коктыш. Яна, кажа политолог, увогуле никуды не потрапить, бо яе просто пустять под нож. На гэтым настоивая кіраўніцтвам ГИМО. И сапраўды, пасля 14 гадзін 13 верасня текст монографии с сайта центра зняли. Тым не менш, у Беларуси яе зауважить поспели. А як не зауважить такие парады российских аналитиков?
Калісь потрапіць, конечно ж, Россия, як держава, ГИМО, як институция, всяко гэтага адмежуваць. Бо на сам речі тут нема чого не отгородить. Бо на сам речі гэта ніколі не было, не з'являється і не буде офіційній позиції. Не використовується орган. Написав ніхто глупство. Їх не все учитується. Ну, ГИМО – це дійсно буйная типографія. Вені буйная фабрика мислі, ну, трапляє, що некі речі недоречні. Так само отбывается.
У тым, что и гэта монография, особливая ее белорусская частка, и реакция на ее белорусских экспертов и аналитиков трапить на стол кіраўніка Беларуси, Коктыш не сумневается. Якой будет реакция Лукашенки, прадказать тяжко. Тым не менш відавочна, что з'явление таких монографий и таких парад экспертов не могут не насцярожваць. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом российский политолог, декан Высшей школы экономики у Москве Андрей Суздальца уличит, что для России поглынать Беларусь – это проект загадя провальным и невыгодным.
Поводле эксперта, с боку российских уладов николи не было сказано ни слова про некие планы поглынания Беларуси. Больше за то, и незалежная Беларусь потребная России, причем у любым формате, кто б там ни был при уладе. Справа в том, что первоважно православная краина, якая находится помеж Россией и Польшей, просто необходная России. Тому Кремль будет подтримливать державность Беларуси и при Лукашенку, и после его.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларускі дом у Варшаве пры падтрымцы польскага фонда салідарнасці і амерыканскага фонда Маршала арганізаваў канферэнцыю ў рамках нарады АБСМ па правах чалавека. Мерапрыемства атрымала назву «Беларусь. Рэпрэсіі за фасадам лібералізацыі».
Паводле праваабаронцаў, беларускія ўлады імітуюць перад Еўропай лібералізацыю, а на самой справе з новай сілай ціснуць на незалежныя медыя. Толькі ў жніўні ўлады завялі справы на рэдактароў і журналістаў Тутбая і Белапана. Іх вінавацяць у недазволеным доступе да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармагенства «Белта».
Акрамя таго, улады ўзяліся за незалежныя прафсаюзы. Лідараў прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча і Ігара Комліка асудзілі нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Пра тое, чаму беларускія улады ізноў уключылі рэпрэсіўную машыну, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч, якая пабывала на канферэнцыі «Беларусь. Рэпрэсіі за фасадам лібералізацыі». Вольга, прывітанне.
Прывітанне, Роман, прывітанне, Света.
Распавядзі, калі ласка, для пачатку, хто выступаў на гэтым мерапрыемстве?
Ну, гэта ўжо другі дзень, калі працуе беларуская секцыя, скажам так, абмяркоўваюцца беларускія праблемы, праблемы з правамі чалавека ў нашай краіне. І вось сёння падчас гэтай сустрэчы, скажам, эксперты былі як з боку Беларусі, так і з боку Польшчы. Польскія эксперты былі тыя, хто займаюцца, скажам, усходняй палітыкай, тыя фонды, якія фінансуюць грамадзянскую супольнасць у нашай краіне.
Акрамя Польшы нікога не было.
А таксама быў, дзякуй, што нагадаў, таксама быў адзін эксперт, даволі вядомы навуковец з Канады Дэвід Марплс. Ён, мы ўжо яго ведаем, як публіцыста, ну, можа, з 10 гадоў, які піша пра Беларусь, аналізуе, таксама сваю ўвагу звяртае. Дарэчы, атрымалася мне з ім паразмаўляць па-за гэтай дыскусіі, а вось па-ангельску не паспела яшчэ перакласці, але галоўная яго тэза гэта ў тым, што вельмі спрыяльная сітуацыя для беларускага рэжыма склалася міжнародная, таму што пасля падзеі ва Ўкраіне ў 14 годзе Беларусь стала, мы ведаем, пляцоўкай вось гэтай мінскай пагадненні, і Захаду гэта сітуацыя задавальняе, таму што ў Мінску хочуць размаўляць і Ўкраіна, ў Мінску хочуць размаўляць і Крэмль прыязджае, і вось Захад не бачыць іншай пляцоўкі, акрамя Мінска, і пачынае размаўляць з рэжымам, а Лукашэнка вельмі граматна, як палітык, на гэтым гуляе, і вельмі шмат атрымаў дывідэнтаў, у прынцыпе, у гэтым кірунку, і далей будуць развівацца падзеі, Захад не будзе ці ўсход шукаць іншы пляцоўкі для перамоваў.
Ну, вось таму эксперты, як яны лічаць, чаму менавіта ў гэты час улады вырашылі ціснуць на незалежныя СМІ? Што для гэтага спрыяльнае?
Ну, трэба сказаць, што рэпрэсіі ў Беларусі не цыклічна. Вось нават эксперты, вось Павел Казанецкі з Польшы сказаў, што мы зараз назіраем ці то трэці, ці то чацвёрты лібералізацыю, нават ужо заблыталіся. Нічога не мяняецца. Проста хваля рэпрэсій змяняецца хваляй лібералізацыі. Пазней хваля лібералізацыі змяняецца хваляй рэпрэсіяў і ўтрымліваецца такі баланс. Вось я не першы год знаходжуся на гэтай канферэнцыі і кожны год вельмі цікава слухаць экспертаў, таму што вось я нагадаю, што ў мінулым годзе эксперты, правабаронцы з Беларусі казалі пра справу Белага легіёна, казалі пра масавыя акцыі пратэсту, у якія пракаціліся па ўсёй нашай краіне ў весну мінулага года. Гэта акцыя пратэсту супраць дэкрэта аб так званых дармаедах. І здавалася, вось такая гарачая пара 17 год, 18 год нічым не змяняецца. Тут могуць казаць, зноў ж такі, вось гэты канфлікт з Белтай, так, калі адбываюцца ператрусы, вопшыкі ў незалежных рэдакцыях, як тут Байбіла, паны гэтак далі по спісу. Ну, таксама мы можам казаць пра затрыманні, якія адбываюцца ў выніку таго, што зараз абаронцы Курапату так актыўна выступаюць супраць рэстарацыі, паедзем, паедзім, і амаль, ну, кожны тыдзень прыходзяць нейкія новыя лічбы, колькі затрыманых, колькі арыштаваных, колькі сутак чарговы раз хтосьці з актывістаў атрымліваць. Таму я не ведаю, чаму беларускі рэжым не баіцца кожны раз дэманстраваць сябе з такога пункту гледжання. Ну, вось справа застаецца, як бы нема развіцця, сказалі эксперты. Хаця ў параўнанні, калі мы параўнуем апошнія два гады ці тры, так, але калі з перспектывы 25 гадоў, то ўжо, безумоўна, нейкія змены ёсць. Калі ў 95-м годзе быў рэферэндум за адмену ці, там, ці за смяротнае пакаранне, ці за яго адмену, то тады 80% насельніцтва Беларусі сказалі на рэферэндуме, у прынцыпе, гэта такія былі даследаванні, 80% беларусаў казалі, што яны за смяротнае пакаранне. Ранне. Цяпер, калі ёсць сацыялагічныя даследаванні, крыху больш за 50% беларусаў выступаюць за смяротнае пакаранне. Гэта, ну, зусім розныя лічбы, таму як бы наша грамадства оно змяняецца, і пра гэта таксама казалі эксперты.
Но за 20 гадоў складана, каб грамадства не змянілася, яшчэ ў 96-м годзе
беларусы могуць
сотні тысяч людзей выходзілі на акцыі пратэстаў. Зараз гэтага няма.
Ну, вось праваабаронца Алесь Беляцкі, калі яго пыталіся, ці будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі, ён кажа, я вось гэтага ўвогуле баюся, таму што і не трэба, адзін кандыдат з'явіцца, ён адразу ці то ў турме можа апынуцца, ці то яшчэ дзе-небудзь, ёсць прыклад Расіі, як там змагаецца з палітычнымі апанентамі. Гэта не рэцэпт, магчымы для Беларусі. Але ён кажа, зноў ж такі, мы вельмі звязаны з Расіяй. Вось калі на пачатку 90-х гадоў там зруйнавалася сістэма палітычная, і хутка змены ў Беларусь прыйшлі. Нічым, не глядзячы на гэтых 25 гадоў, нічым сітуацыя, в прынцыпе, не адрозніваецца. Якія будуць змены ў Расіі, калі будуць, так, адразу аўтаматычна змены будуць у Беларусі. Дарэчы, вось давайце, можа, паслухаем, перадзім слова Алесю Беляцкаму, як ён параўноўвае, ці ёсць у нас змены да лепшага боку, ці няма ў сферы правоў чалавека.
В прошлом году административным образом преследовалось по нашим спискам 730 человек, которые были привлечены к суду административному за весь год. Ну, в этом году, опять же, мы вот подсчитали, сейчас 107. Вот получается в 7 раз меньше. Да? Но значит ли это, что в 7 раз лучшая ситуация с правами человека в Беларуси? Если по уголовным делам в прошлом году проходило 40 человек, то в этом году вот по двум уголовным делам, это дело Белта и это дело Олеси Липая, которое не нужно забывать, то тут получается, ну, 8 или 9 человек.
Ну, вось, можа, напрыканцы, калі Алесь Беляцкі плюсаў не заважыў, плюсы ў Беларусі змены, гэта заважыў польскі эксперт Маці Фалькоўскі. А вось давайте яго паслухаем, што, якія змены ён бачыць у Беларусі.
Пространство для развития белорусской идентичности, я бы так сказал, белорусского языка. Это меняется, и это меняется не только потому, что есть среди молодежи особенно, есть как бы мода, может быть, даже на это. Но до какой-то степени это тоже политика государства, мне кажется, и это положительно.
Ну, вось гэтая становча змена, але зноў ж такі ўсе эксперты, не гледзячы ці з беларускага на боку былі ці з польскага, заважылі адну. Калі некалькі гадоў таму назад НДА, недзяржаўным арганізацыям, было даволі складана працаваць, былі складаныя умовы працы, было фінансаванне замежных донараў, і грошы, можа, нейкі і прыходзілі ў нашу краіну. Цяпер Захад не фінансуе грамадзянскую супольнасць ніяк. А вось парадаксальная сітуацыя, што умовы працы змяніліся, і, можа, бы грамадская арганізацыя больш бы маглі бы зараз зрабіць, але вось гэтых грошай няма. А няма чаму? Таму што ЗША пераглядзела сваю палітыку, таму што Еўрапейскі Саюз зараз мае дыалог з беларускі, з афіцыйным Мінскам, і чамусьці лічыць, што калі ён фінансуе, інвестуе ў Беларусі, фінансуе, маюць нейкія агульныя праграмы супольныя з дзяржавай, то ўжо не могуць фінансаваць грамадзянскую супольнасць. А ў прынцыпе гэта не так, гэтыя працэсы могуць ісці паралельна. Ну вось гэтую думку спрабавалі данесці эксперты.
Вольга, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Вольга Міцкевіч прысутнічала на канферэнцыі «Беларусь. Рэпрэсіі за фасадам лібералізацыі», якая прайшла ў Варшаве ў рамках нарады АБСЕ. На ёй эксперты з Беларусі і Еўропы абмеркавалі сітуацыю са свабодай СМІ, а таксама з правамі чалавека ў нашай краіне.
Пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў беларускі акадэмік Пятро Віцязь патлумачыць, чаму людзі на нашай планеце паходзяць ад прышэльцаў. Не пераключайцеся, будзе цікава.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Людзі, якія жывуць на Зямлі, верагодна, з'яўляюцца нашчадкамі перасяленцаў з космасу. Пра гэта на міжнародным кангрэсе Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў заявіў акадэмік Пётр Віцязь.
Больш за тое, паводле слова аднаго з кіраўнікоў акадэміі навук, мы не бачым доказаў таго, што чалавек паходзіць ад малпы.
Чаму тэорыя Дарвіна выклікае сумневы ў беларускага акадэміка? Ці існуюць доказы касмічнага паходжання чалавека? Як людзям апынуліся на зямлі і чаму іх не забралі назад у космас?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік апарату Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі акадэмік Пётр Віцязь, а я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
У чым вы не згодныя са спадаром Дарвіным?
Адзін з першых вопросаў, каторы паявіўся інтарэс у чалавека на зямлі. Что такое? Откуда появился человек? Как жизнь? Ну, один из вопросов, который сегодня мы обсуждаем, что вариант, возможность заселения планеты Земля инопланетянами, что этот вариант, никто доказал, что это не может быть. А много есть доказательств косвенных. На скалах нарисованы ракеты, нарисованы скафандры космонавтов. Это сделано было, как говорится, до нашей эры. Значит, откуда этот человек видел, живший на Земле, откуда он мог это все предвидеть? Это один вопрос. Второй вопрос. Сегодня мы говорим, если говорить о теории Дарвина, то прежде всего это совершенствование, эволюция, развитие, что правильно, селекция, это все развивается. Но я не видел доказательств превращения одного вида живого организма в другой на в виде экспериментов. А раз это не доказано, значит, эта теория не доказана, что так происходит. Это мое личное мнение. У меня нет доказательств, но я этого придерживаюсь, поскольку сегодня, если говорить все же о жизни, как зарождаются звезды, как зарождаются живые организмы в целом, откуда они появляются? Ну, прежде всего, говорят, что для этого нужно, как говорится, кислород и водород, то есть должна быть вода. Если это есть, то дальше все может развиваться. На Марсе, нашли лед, может, найдут еще воду, значит, там может быть жизнь. Поэтому идет очень такой большой интерес, и сегодня были доклады как раз на Конгрессе утром о возможности, как говорится, освоения Марса. Идет вопрос, создана ассоциация по освоению Луны. Это тоже ближайшая планета. Поэтому нас ждет очень много новых научных открытий, где изучение космоса может дать нам ответ и о появлении жизни и живого организма. Вот с этих, прежде всего, если так говорить, то надо изучать кометы и их влияние, поскольку именно в них может быть дан ответ в дальнейшем по развитию живого организма и его дальнейшей эволюции, его дальнейшее развитие.
Ну, я зразумеў так з вашых слоў, што калі б зараз вам паказалі, як з шымпанзе можа пераўтварыцца яна ў чалавека, то вы б паверылі ў тэорыю Дарвіна, а не бачылі ніхто такого експерымента не правёў, то і асабліва і давяраць вот гэтай тэорыі, ну, не варта.
Сколько не пытались это сделать, этого не удалось, и я уверен, что не удастся, потому что для того, чтобы один вид живого организма превращался в другой вид, нужно какие-то процессы другие, неземные, чтобы это произошло. Но где-то это произошло, может быть, какие-то катаклизмы, что дало возможность, может быть, какие-то вопросы другого рода, которые мы еще не знаем о создании. Ну, вообще ученые говорят, что таких планет, как планета же Земля, где может быть жизнь, их более 100 имеется в галактике. Мы живем только в Солнечной системе. Мы видим, что здесь есть Земля, люди живут. И задача, вот, вот то, что мы еще обсуждаем, как нам лучше житься, лучше жить в мире, поскольку космические технологии требуют не только человеческих больших усилий, но и финансовых ресурсов. И покорение космоса, как правило, одной стране, особенно таких небольших стран, как Беларусь, оно непосильно. А совместное участие, каждый может нести свою лепту и в познание развития жизни, и изучение космического пространства.
Калі б побач з вамі сядзеў святар любой канфесіі, ён бы адразу прыгадаў тое, што вот як кажуць атэісты, што вот я Бога не бачыў, то значыцца яго і нема. Так вот і вы кажаце, ніхто не паказаў, вот ёсць нейкае такое вот сапраўды вот невер'е. Раз я гэтага не бачыў, то гэтага і нема, і Бога нема, і эвалюцыі такой вот па Дарвіну нема.
Но ніхто не даказаў яго адсутствие. Поэтому, видимо, что-то в нашем мире есть, чего мы еще не знаем, поскольку, как говорится, когда человеку становится трудно в жизни, он невольно говорит: «Боже, помоги». И в ряде случаев это случается, когда, казалось бы, нет выхода. Особенно много говорил с космонавтами, когда у каждого из них были критические ситуации, где нужно было, как говорится, в долю секунды принимать решение. Они интуитивно не могли продумать, правильно, неправильно, они интуитивно принимали решение, потому что они знали, от этого зависит их жизнь. Так вот и получалось правильно. Поэтому многие космонавты верят в какое-то вот влияние окружающей среды на сознание человека. Вполне возможно, это информация, которая накапливается в мире, которая окружает нас, и мы имеем какую-то связь с нею, и она может нам, как говорится, влиять на наши.
Петр Александрович, вот вы сказали, что есть наскальные, вельми такие старые малюнки, там, как их правильно назвать, где, скажем, показаны те космичные корабли, те, может быть, люди подобные, что они у скафандра, каким теще что-нибудь. И тут есть два нюанса. Первое. А наколькі вот все ж таки можем казать, что это сапраўды было зробленное, гэтые малюнки там тысячи годов тому? Может, это какие-нибудь сучасные подробки? Это первое, а другое. А чаму менавіта вот что люди гэта вот пришли с космоса? Может, это до людей вот прилетали, як кажуть, пришельцы, и взлетели, люди их убачили и зробили такие малюнки. А мы отмалкнулись.
Интересный вопрос, да. Ну, прежде всего, ну, это я рисунки, там можно что-то поделать, что делается много, но это доказуемо. Поэтому тут вопросов нету с точки зрения справедливости. Но есть много, говорится, технических таких решений. Даже возьмите пирамиды. Или возьмите сегодня великаны, так называемые, стоят фигуры. И многое другое. Как они были созданы сегодня? А фигуры, которые нарисованы сегодня, вот изучают в Южной Америке на Земле, как они появились? Они видны только с космоса. Правильные линии, правильные очертания, правильная ориентация по... Значит, что-то было. Что это было? Или умный человек жил, который мы не знаем, на Земле, или приехали сюда люди, говорится, с других планет, ну и проводили, как говорится, свое решение. Да, все знают, что Земля и вообще все имеет начало и свой конец. Поэтому людей волнует, как появилась планета Земля, как развивалась жизнь на планете Земля и как она будет дальше развиваться. Поэтому, естественно, люди волнуются. Мы говорим, что да, это может быть столетие, это может быть тысячелетие, это может быть миллиарды лет. Вот эти вопросы всех интересуют, какие изменения могут пройти. Поэтому то, что вы говорите, доказуемо, недоказуемо, нет доказательств сегодня, что это вот пришельцы или умные люди, но нет доказательств того, что это кто-то сделал. Значит, это есть, значит, это факт. Ученые должны ответить, ученые, экспериментаторы. Когда это будет сделать? Сегодня технологии, научные технологии исследования позволяют определить и возраст, и происхождение, и решение многих вопросов, которые сегодня вот мы видим в парадке экспериментов.
Петр Александрович, вот я читаю вашу биографию и уражаю. Каля тысячи науковых прац, у тым лику больше за 200 вынаходництвов, больше 40 монографий, больше 60 новых технологий и материалов, якія былі створаны пад вашым кіраўніцтвам, з вашым удзелам, па якіх зараз, якія зараз выкарыстоўваюцца і ў машынабудаўніцтве, і ў станкабудаўніцтве, і яшчэ шмат дзе.
І вот, і ў космосе тож.
І ў космосе, тым больш. І вот здавалася, вот чалавек такі вот навуковец, але практык. Канкрэтна вот всё павінен патрымаць у руках. И раптом такие теории про пришельцев и ушельцев. Вот як так?
Ну, во-первых, это не теория, а гипотеза. Это мое высказывание. Каждый человек, мыслящий, он должен думать о том, откуда мы. Это что? Интересно. Поэтому, естественно, и я задумываюсь, откуда появилась жизнь. Во-вторых, если изучать сегодня, вот я как экспериментатор, как ученый, как технолог, инженер, я понимаю, что если природа что-то синтезировала, то мы можем это доказать теоретически и найти условия, при которых сегодня это делается.
Например, повторить опыт, так
думаю. Да, повторить опытом. Тогда это уже доказательство, тогда это уже теория и технология. В частности, вы все знают графит. Мы пишем, есть много модификаций. Да, был изучен алмаз, природный алмаз, который сегодня широко используется. Но только в 60-х годах прошлого столетия теоретически было доказано превращение графита в алмаз. А раз было доказано теоретически, то и эксперименты в ближайшее время, вот уже через, как говорится, 70-х годах пошли и синтезировали в лабораториях алмазы, доказали. Это называется доказательство. И сегодня это широко синтетическое алмазы используются. Так и во всем. Поэтому, когда говорят об ученом, который говорит, утверждает, он должен доказать, что это можно повторить, создать, описать условия теоретически, если он может, а если нет, то экспериментально доказать, что вот это получается. Это просто случайность не бывает. Так вот, доказательств того, как зародилась жизнь, я не видел в лабораториях. Поэтому я не могу сказать, что это мои доказательства, что мои теории. Я вообще не специалист в этой области. Я высказываю свое мнение о появлении жизни, что не исключено, что жизнь на нашей планете Земля, которых таких планет может быть больше сотни, появилась с других планет. Один из вариантов. Никто не доказал, что это не так.
Але вот який вариант вам больш подабаецца? Скажем, что некие, ну, скажем так, космічныя жыхары, там, пришельцы, грубо кажучи, яны прилетели, ці нейким чином потрапили на пустую Землю, где не было такого, ну, скажем так, людей, по крайней мере, была там некая рослина, вода, там, живёлы, и тут за столище. Ти просто некая, вот, как вы кажете, комета пролетала мимо и сюда некие вот притягнула некие такие вот, я не знаю, что, але из-за чего з'явился человек.
Я, вы знаете, вот тут, ну, в вашем вопросе много есть вопросов, которые действительно стоит задуматься. Ведь не исключено, что какие-то процессы проходили на Земле многих миллиардов лет назад, что появилась жизнь на Земле. Я это не отвергаю. Это вполне возможно. Второе. Не исключено, что на Землю, наряду с тем, что жизнь развивалась на Земле, что сюда и прилетели с других планет. Они тоже не... Сегодня вот косвенные доказательства есть, прямых доказательств нет. Поэтому может быть одно и другое. Но вот доказательство появления какого-то вот вида сознательного на какой-то, в каких-то условиях, я не знаю. Поэтому мне это очень интересно, как появляется род. Ведь не секрет, сегодня в мире, на нашей планете, появляются новые растения. И пропадают растения. Вы знаете, есть красная книга, которая записывается, их сохраняют, но они все равно пропадают. Есть животные, которые появляются, новый вид животных. Но как они появляются? Откуда они появились? Интересно? Интересно. Мне интересно как человеку. Поэтому я имею свой вид на это, свое высказывание. Но, к сожалению, это не моя область, поэтому я могу только рассуждать.
Ну так, але мы тут у такое коло трапляем, что коли, скажем, на Землю жыццё, ну вот человек, ён прилетел с космоса, то есть с некой иншей планеты, то возникает пытание, а откуда он взялся на той планете?
Ну, я же вам говорю, что могут быть какие-то, вот в этом весь и секрет. Ответ на вопрос, почему интересен космос? Только изучая космос, мы можем сказать, как зарождается жизнь, как зарождаются планеты, как умирают планеты. Ответ на эти вопросы там. Если мы будем изучать, мы найдем ответ на эти вопросы. Но они покуда предположения, а не доказательства.
Цалкам размову с академиком Петром Витязем про космичное походжанне людей слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок доведаемся, ці сапраўды беларусы самый неэмоцийный народ у свете. Подробязности не у забаве.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Беларусы – один з самых неэмоцийных народов у свете. Это выникает из доследования Global Emotions 2018, якое проводил американский институт Гэлапам у 150 краинах свету.
Агулам опытали больш за 154 тысячи человек старейших за 15 годов. Доследчиков цікавілі пачуцці і эмоции людей, які яны адчували учора. Позитив – особно, негатив – особно.
Высветлилося, что у Беларуси, як и у Азербайджане да Йемене, живут самые неэмоцийные люди. У нашей краине 4 из 10 человек признались, что напередодні у их не было ни позитивных, ни негативных пачуццяў.
А вот у лік самых эмоцийных народов трапили жыхары Центральноафриканской республики, Перу и Сьерра-Леоне. А в Европе наибольшие эмоции отчувают итальянцы.
Про то, эти сапраўды беларусы мают такий низкий эмоциональный диапазон, Еврорадио вырашила высветлить на улицах столицы. Что с этого отрымалося, доведаемся с нашей уличной опытанки.
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Доследование Global Emotions 2018 показало, что беларусы – один из самых неэмоцийных народов в свете. Ці сапраўды это так? И ці лічуць себе сами беларусы неэмоцийным народом? Про это Еврорадио запытала Минако белорусской столицы.
Ці лічуць вы себе эмоциональным человеком?
Ну нет, малоэмоциональный.
А беларусы в Огуле?
Беларусы в Огуле тоже малоэмоциональны.
Даже если смотреть визуально, да, когда идешь по улице, прогуливаешься, больше, конечно, грустных лиц.
Я иногда вообще не могу сдержать эмоции с друзьями, с родными, с близкими. Вот мама не даст соврать.
Ну не умеем расслабляться, не умеем, наверное, открываться и многое держим в себе. Хотя неправильно. О проблемах надо говорить.
Вот иду я по Минску, и эмоции во мне не так и бурлять. Минск – красивый город. Есть люди, которые идут и сумуют. Там мы так и подумали. Или, наверное, видели только таких.
А вам сдается, что белорусы какие? Больше?
Вельми радостные, эмоциональные, добрые, отзывчивые, клевые.
А что может порадовать белорусов?
Белорусов? Ну, в большинстве случаев, я думаю, это хороший материальный заработок, так как... У нас в стране многие жалуются именно на эту проблему. Из-за небольших заработков люди отказывают себе в чем-то, в активном отдыхе жизни, в возможности куда-то съездить, посмотреть мир и почувствовать какие-то новые ощущения для себя.
А ну вы знаете, жизнь может... Дети, внуки, вот надо что-то там, так туда-туда, вот эта эмоциональность такая.
Что, на вашу думку, может порадовать белорусов?
Белорусов? Ну, я думаю, жизнь хорошая. У нас вот так прекрасно все. А так, чтобы не было, главное, не войны.
Ну, если сравнивать с нашими европейскими странами, то, конечно, улыбок у нас гораздо меньше. То есть я даже по лесу бегу, живу рядом с домом, бегу по лесу, я улыбаюсь. И если я здороваюсь с людьми, они просто думают, что я какая-то чеканутая.
Я могу сказать, что мы, может быть, более открыты. И мы не настолько лицемерны, как, допустим, за границей. И все, если мы куда-то выезжаем за границу, все говорят, насколько открытый народ, насколько положительный, скажем так, народ.
Не знаю, я могу сравнить за границей с греками, допустим, с израильтянами, да. У них переполняют эмоции просто люди.
Наш народ великий, я считаю.
А чему вы так усвете? Лечите, что белорусы скупые на эмоции?
Да что вы, неправда. Нет, ну что вы. У нас такой доброжелательный народ и совершенно не скупой. Ну что вы.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. 13 вересня легендарний український гурт «Воплі від Аплясова» випустив перший за 5 років кліп на новий сингл «Кобіта». У ім Олег Скрипка у леопардових штанах розповідає історію про королеву з міста Лева. Відео здималося у Львові, а режисерка його стала Алєна Вінярська. Сам Скрипка каже, що праз гэты кліп він становиться на оборону сучасних жанчин. Цитата. «Кобіта з галіцького діалекту – гэта суперская класная дзявчына сі жанчына. Зараз існуюць певные перадузятости относно пригожих и стильных паненок. Их критикуют все вогули высмеиваюсь. Однако я охотно стану на их бок. Так, яны любят покрутить с нами мужчинами. И такая наша тяжкая мужчинская доля. Что зробишь?» – усмехается Скрипка. Нагадаем, что 8 вересня Олег Скрипка стал гостем живого эфиру Еврорадио. Поглядеть эфир можно на нашем сайте euroradio.fm альбо у социальных сетках. У Беларусі з'явіўся новы рэпер Тіма Беларускіх. Яго песня «Мокрыя кросы» на Яндекс.Музыка патрапіла на другое месца чарта і абагнала новы трэк «Imagine Dragons Natural». На SoundCloud хіт «Мокрыя кросы» праслухалі ўжо больш за мільён разоў. Па інфармацыі партала OnlinerBuy, артыстам займаецца Kaufman Label, які прадстаўляецца першым беларускім рэп-лейблам. Пра рэпера вядома, што яму 20 гадоў, ён гуляў у футбол, добра вучыўся ў школе і скончыў эканамічны каледж. Сур'ёзна пачаў займацца музыкай напрыканцы 2017 года, а на пачатку гэтага года выпусціў дэбютны EP з 5 трэкаў. Сярод іх «Мокрыя кросы». Першы вялікі сольнік – Тімы Беларускіх запланаваны на 20 кастрычніка ў сталічным клубе «Рэпаблік». Ну а паслухаць новага рэпера, які вельмі падобны да Макса Каржа, можна на нашым сайце euroradio.fm. Амерыканскі гітарыст Марк Рыбо выпусціў новы трэк з альбома «Songs of Resistance» – песні супрасіву, які выйдзе 14 верасня. Вакалістам тут выступіў Том Уэйтс, які не выпускаў новы матэрыял ўжо 2 гады. У альбом увойдуць пратэсныя песні розных часоў і народаў. Том Уэйтс выконвае «Белла Чао». Гэта антыфашысцкая італьянская балада. «Я сыграў Тому кучу мелодый, але гэтая зачапіла яго імгненна», – распавёў Рыбо. Вядома, Уэйтс дадае вагі ўсяму, што робіць. Мае італьянскія сябры кажуць, што ён гучыць дакладна, як стары партызан. Марк Рыбо пастаянна супрацоўнічаў з Томі Уэйтсам, гучанне яго гітары – фірмовы знак лепшых альбомаў співака. Таксама гітарны авангардыст рабіў сумесныя праекты з Робертам Плантам, гуртом «Аукцыён» і Леонідам Фёдаравым. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».